Категория программы 16+.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Добрый вечер, пятница. Говорим мы вам на волнах радио Гомель Плюс. Артем Аникин, Павел Хромцов. Сегодня мы с вами поговорим про футбол. Всеми любимый, всеми знакомый, всеми известный. Павел, здравствуй. Что ты вообще знаешь про футбол?
Привет всем, привет, Артем. Но перед тем, как рассказать тебе, что я знаю о футболе, хотелось бы напомнить, что вайбер прямого эфира у нас, как всегда, с кодом 29-34-11-34-8. Поэтому можете обязательно написать нам, чтобы мы что-нибудь и ответили на ваш вопрос. Да. По поводу футбола мы продолжим такую вот недавно совсем введенную традицию исторической программы, так сказать. Потому что сегодня мы будем говорить о футболе, как он зародился, откуда взялся, как развивался, в частности, в мире, там, в общем, да, и в частности у нас, и на территории бывшего Советского Союза, действующего Советского Союза на тот момент, да. Ну и в целом, знаете ли вы что? Точной даты возникновения футбола неизвестно. Ну, летописи не зафиксировали, так сказать. Но можно с уверенностью сказать, что история футбола насчитывает не одно столетие и затронула немало стран так-то. Ведь и игры с мячом были популярны на всех континентах. Ну что, шар взял? И уже игра с мячом какая-то.
По факту.
Да. Об этом говорят повсеместные находки археологов. То есть в Древнем Китае, например, существовала игра, известная как Цуцзюй. Упоминания, которые были датированы вторым веком до нашей эры. Вторым веком до нашей эры. Ну и вот по заявлению FIFA в 2004 году, именно она считается наиболее древней из предшественников современного футбола. Цуцзюй. Нет, Цуцзюй, да, вот так.
Вот именно на манер.
Не дзэ, а цз.
Да-да-да, вот манер цу-дзюй. Китайский. Кстати говоря, вот ты хорошо сказал про FIFA. 21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола. Ну, FIFA, всем известная. Ее основателями выступили Франция, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания и Швейцария. Англичане, не видевшие основания для присоединения к FIFA, через год все-таки стали ее...
Похоже, это Туман Альбион.
Да, членом.
Не такие мы вот обособленные.
Ну, год присматривали. Сейчас посмотрим, что вы там изобрели. Потом уже...
Ну, тогда это была самая мощная, по сути, империя на планете Земля.
Да, чего скрывать, так оно и было. Так вот, а в 1908 году футбол включили в программу Олимпийских игр. То есть всего 4 года потребовалось этому виду спорта от создания федерации до включения в программу Олимпийских игр. До момента проведения первого в мире кубка FIFA футбол на Олимпиаде оценивался как самый престижный турнир в мире. Это очень важно, между прочим.
Слушай, ты вот так заговорил о Олимпийских играх, и вот как очень важно, что буквально пару лет, и в 1908 году включили в Олимпийские игры этот вид спорта, но мы помним, какими, как выглядели Олимпийские игры в начале 20 века.
Да,
поэтому это... вот это дар был или наказание, что вас туда взяли, так сказать, и признали.
Ну, судя по тому, как мы с тобой уже знаем, и вы, дорогие слушатели, как проходили Олимпийские игры, сколько там было косяков, извините, за такое словесное оборот.
И уровни организации, мне кажется, что, в принципе, первые футбольные матчи в рамках Олимпийских игр проходили где-нибудь в Березовой роще. Там как вот, нужно было деревья обводить, как мы
два
во дворе.
Два портфеля.
Да-да-да, как мы во дворе когда-то.
Да. Да, что касается чемпионата мира по футболу, вот раз уж мы о нем заговорили, то дебютный розыгрыш состоялся аж в 1930 году. В Уругвае, между прочим. Тогда в финале встретили сборные Уругвая и Аргентины, и в итоге счетом 4-2 победу одержали хозяева соревнований. Но помню, что на этом чемпионате мира и перепутали гимны клубов, и судьи опаздывали на игры. Хороший был чемпионат.
Ну, чуть-чуть дальше ушел он, конечно, и по датам, и по организации от Олимпийских игр, но видишь, к 30-му году огрехи, ну, небольшие совсем у нас технические трудности,
чуть-чуть
сохранились, да.
Туман, судьи нету, плывем на лодке.
Да, но это мы забежали немного вперед, а ведь футбол, что такое футбол? Футбол не был бы футболом, не будь в нем правил четких и регламентированных. И первые вот эти самые правила появились и введены были 7 декабря в 1863 году Футбольной ассоциации Англии.
Между прочим,
между прочим, да. То есть вот они и сидели, думали, стоит нам присоединяться там к вашему там мракобесию какому-то или нет. Вот сегодня правила футбола устанавливает Международный совет футбольных ассоциаций.
ИБА. ИФАП.
ИФАП, да. ИФАП. В который, ну, разумеется, входят FIFA.
Четыре голоса, да.
А также представители английской, шотландской, североирландской и валлийской футбольных ассоциаций.
Ну, очень даже солидный такой...
Набор, да?
Набор, да. Это как суповой, но нет. Потому что все-таки нет-нет, но правила, мы с тобой знаем, как с той же белой карточкой и прочими, они сначала где-то в маленьких чемпионатах отдаленных государств опробуют, за ними пристально смотрятся, а уже только потом презентуются всей мировой общественности. А что касательно футбольных клубов, да, то есть те, скажем так, объединение по интересам. Не сразу же сборные были. Надо же было откуда-то сборные набрать.
Кружок макраме по дереву там.
Вот,
да?
А тут ты недалеко ушел. Так вот, еще с 15-го столетия они вот упоминаются, но официального статуса не имели. Поэтому трудно решить, какой клуб вообще был первым создан.
Ну, правил нет. И как ты можешь определить, вообще вы в футбол играете или голову там какую-то казненную гоняете по подворью?
По факту да, потому что взял мяч в руки, это гандбол, кинул вверх, это баскетбол, ударил ногой, это футбол, а взял для этого еще и палку, это уже хоккей с мячом.
Да, да, да.
Так вот, историки считают, что древнейшая футбольная команда была сформирована в Эдинбурге в 1824 году. Однако официально в мире считают самым старым футбольным клубом клуб Шеффилд. Это самый такой долговечный, самый долгоиграющий, который был основан в 1857 году. Толчком для создания футбольных команд вообще стала индустриализация. Ну, все, ну, разумеется, все логично. Да. Которая привела к появлению больших групп на фабриках, заводах, церквях и так далее. Ну, всегда же интересно, чья группировка на заводе круче, как говорит, чей цех лучше.
Банально коллективы сформировались, и из этих коллективов вычленились те, кто хотел бы заниматься чем-то вот таким спортивным. А это, для этого как раз такие виды спорта, как футбол коллективный, подошли как нельзя лучше.
Да-да-да, потому что с появлением железных дорог появилась возможность выезжать на эти самые матчи. Что далеко ходить, мы с вами двор на двор играли, да?
Боюсь, что, правда, в те времена не каждый мог позволить себе, в принципе, на паровозике прокатиться. Хорошо. Но если ты, возможно, все-таки к футбольному коллективу относишься, уже там правила подоспели и созданы клубы, то вот у тебя такая возможность появляется на чуде техники того времени прокатиться.
Да. 15 июня 1954 года после консультации между французской, итальянской и бельгийской ассоциациями был создан вот второе такое главенствующее у нас объединение. Это Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА. А уже в 1960 году под эгидой УЕФА был проведен первый чемпионат Европы по футболу, победителем которого, кстати говоря, стал Советский Союз.
Обыгравший... Сборная Советского Союза, да, разумеется.
Да, обыгравший... Нет, просто Советский Союз.
Пришел, победил на танках.
Кстати говоря, футбол на танках тоже есть уже, между прочим, одна разновидность. Чего только не придумают.
Да, да, у нас, вы о многом узнаете, наши передачи, и подводные шахматы, и хоккей, и верх ногами.
Да, обыгравший как раз-таки в финале Югославию. Тогда это были принципиальные соперники, между прочим. Было интересно, друзья. Короткая музыкальная пауза. Скоро вернемся.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель плюс.
Вот мы вновь вернулись в эфир. Артем, вращайте, пожалуйста, глобус. Вращайте и тыкайте в него пальцем. Вращайте, вращайте.
Да.
Куда мы попали этим самым пальцем?
Предлагаю глобус истории тогда уже, или временной глобус.
Куда попали пальцем, как, вот на чем остановился выбор?
У нас Советский Союз, а наша Россия. Футбола.
Попали в Евразию, да?
Ну, можно и так сказать.
Ну, так вот.
Итак.
Можно я? А нет, можно я.
Да, да, да.
А могли бы и пропустить.
Два термина, да.
А могли бы и пропустить.
Вообще-то, в этот вид спорта, в футбол, о котором мы сегодня говорим, даже был в царской России. Тоже хватало. Умельцев какой-нибудь левша изобрел.
Говоришь так, как будто действительно только вот щи лаптями хлебали, и вот больше ничего не делали.
Ну, так многие думают, между прочим. Так вот, смотри, я тебя просвещу.
Диковинку на нашу.
Однако, да-да-да. Левша изобрел железный мяч. Хотя завезли его, опять же, английские моряки и промышленники. В Санкт-Петербурге даже была встреча между тремя командами. Виктория, Невка или Невка. Вот
кому
опять
только,
же.
Кому только моряки эти английские, чего не завезли. Вот кому-то сиделись, нам повезло, нам футбол.
Да, там кидали жребий. И Невский клуб, в которых преимущественно играли англичане и в небольшом количестве немцы. Потом в состав Виктории потянулись и уже русские футболисты, и первая отечественная команда была создана в 1897 году. Я вот так обращусь к справочной информации. Первый клуб у нас в 1857 году это Шеффилд. А в 1897 году наш петербургский, так и назывался, петербургский кружок любителей спорта. 13 сентября 1898 году во дворе кадетского корпуса был сыгран первый официальный матч между российскими командами. Все тот же кружок любителей спорта принимал соперников из питерского кружка спортсменов и победил со счетом 4-3. Ну, раньше создан, победа ему. Немного чуть более лучше разбирался в правилах.
Видимо, вообще игра понравилась, потому что, не теряя времени, уже через 3 года была организована Питерская футбольная лига. Потом кадеты, видимо, с офицерами играли, не знаю.
А почему посмотрим. Нет? Да. За зачеты!
Да. Потом матчи стали проводиться в Москве, Киеве, Одессе и других городах России. Первый чемпионат, кстати, российский, состоялся в 1912 году. В нем приняли участие 3 сборных команды. Санкт-Петербург, Москва, Харьков.
Неплохой набор участников.
Вот. Победу одержали, как ты думаешь, кто?
Питерцы.
Ну да, ну с них все начиналось, у них там все-таки столица. И опыта набрались вот лишние 3 года. Напрактиковались, Да еще, может, приехали с своими правилами, ладно.
Но мы же лучше знаем, как надо.
Да, там с судьями тоже. Ну, у вас что, судьи есть? У нас есть, у нас 3 года они практиковались, да. Второй чемпионат выиграли одесситы. Правда, потом их чемпионство аннулировали из-за подстановки, ну, игрока. Ну, вот я тебе говорю, судейство опять, вот оно, питерское, видимо.
Мама, клянусь, играл на другую команду.
Да. А третий помешало закончить Первая мировая война, как ни прискорбно.
Да.
В итоге сборная страны даже участвовала в Олимпийских играх, правда, бесславно, проиграв Финляндии 1-2. Ну, вроде бы ничего, борьба была.
Казалось бы, да.
А вот с Германией, ну, видимо, как и на фронтах чуть позже Первой мировой войны, там не в ноль, конечно, но здесь 0-16 получилось.
Ну, тогда же немцы все-таки, опять же, раньше, чем питерцы узнали про футбол, поэтому там тоже свой судья и свои правила. Тут все опирается именно. Ну, а в целом сборная Советского Союза свой первый матч провела 16 ноября 1924 года в Москве.
Подожди, так ведь Советский Союз это случился после того, как в Зимний дворец пришли ребята с винтовками и мечом?
Да.
Видимо, ну. Мы вообще-то просто открыли двери, а футбол с вами хотели поиграть, вы отказывались. Вы нас не берете в лигу, поэтому у нас винтовочки прихвачены с собой, видимо.
Да, я сейчас к этому дойду. В гости к нашей команде приехала команда Турции. Это была основная сборная страны, но таковой в матче она не миновалась. А вот почему? В СССР она в те годы в ФИФА не вступила. Потому что она противостояла. А вступила она в красный спортивный интернационале. Она вот такая была организация, друзья, которая задумалась как альтернатива как раз-таки вот буржуазным федерациям, коим ФИФА тогда считалась. В принципе, знаешь, и сейчас нет-нет, но кидают косые взгляды со всеми вот этими геополитическими обстановками в мирах. Вот, ФИФА в ответ запретила своим сборным играть с членами других союзов.
Что-то...
Где-то есть отсылочки.
А говорят, что времена меняются, и многие вещи становятся неактуальными. Но, как видим, что 100 лет назад, что сейчас, одно и то же.
Верните мне мой 1924. Вот, Турция ФИФА исправно состояла, но на игру в Москве дала согласие. Правда, не в качестве национальной команды, а под флагом оригинально названной сборной народных домов Турции. Вышли ребята из обстоятельств. То есть нет... преград для футбола, между прочим. Матч прошел с преимуществом сборной Советского Союза и завершился победой с счетом 3-0 в сухую подчистую. Всего до 1935 года сборная провела более 40 встреч. И только из них всего 4 было дома. Остальное все катались, показывали российский, советский футбол странам заграничным и заморским.
Ну так смотри, это же так называемые рабочие спортивные коллективы. Ну, сегодня вечерком за станочком, на конвейере каком-то, да, на карьере, на самосвале. А завтра, ну, а вечерком на футбольную площадку.
То есть днем...
Коллективный дух и тимбилдинг, он, понимаешь, пронизывает всю твою жизнь и все сферы.
Днем.
Поэтому наши команды были крепки.
Подожди, днем, получается, по показателям промышленности мы их всех выигрываем, а вечером еще и полях сражений.
Ездим, себя показываем.
Что интересно, в СССР вообще поняли, что отечественный футбол вполне конкурентоспособен на международной арене. 25 июня 1946 года Федерация футбола СССР вступила в ФИФА. И началась новая эра советского футбола. А с чего началась, Павел?
Ну, такое началось она после исторических гастролей так называемых «Динамо» по футбольным полям Туманного Альбиона. В советском-то футболе произошло много организационных нововведений, которые...
Посмотрели, вот, как там, что, да, как да, там. Да, у да. них играют, свои немножко видения добавили. Не, ну, без,
да,
этого.
Да. Вот на майках игроков появились номера.
Да, это было просто Иваныч, Степаныч. Если играет директор... Артем Игоревич.
Начали составляться протоколы матчей с указанием авторов забитых голов и произведенных замен. Ну, то есть страна должна знать своих героев.
Конечно.
Период с 1946 по 1965 год, да, отличался двумя характерными тенденциями. Продолжающейся гегемонией команд из столицы и постепенным нарастанием конкурентоспособности команд украинских.
В то время очень много хороших футболистов выросло на украинских полях. И, что немаловажно, тренеров.
Угу. Седьмой чемпионат СССР стартовал уже через 4 дня после объявления капитуляции Германии.
А что тянуть?
Ну, праздник во все направления.
Да.
Да. Состав участников заметно обновился, но чемпионами, периодически сменяя друг друга, все равно становились московские команды, такие как «Динамо», «ЦДК», «Спартак» и «Торпедо». И лишь в 64-м году дерзкая тбилисская «Динамо» прервала эту гегемонию. Но, правда, всего только на один сезон.
Но в Тбилиси всегда был просто национальный праздник, когда местная «Динамо» выиграла чемпионат. Там, конечно, город не разнесли и не отстраивали заново.
Нет, рабочие не могли так поступить, потому что свой труд они ценят.
Да-да-да, но было аккуратно, но красиво.
Да, с размахом.
Со всей душой. Почти в свое время, почти все время своего существования советские футбольные вообще клубы, да, на бумаге были любительскими. Ну, а что профессионалами-то их считать?
Ну, это не твоя профессия, да. Профессия – это то, чем ты занимаешься, ну, в основное свое время, а и вот ты, пожалуйста, на предприятии. Ты рабочий.
Значит, на предприятии, смотри. Футболисты только числились железнодорожниками, автозаводчанами, служившими в армии и работниками МВД. Кстати говоря, даже сейчас хорошая практика, когда спортсмен уходит служить в армию, но при этом остается в клубе. То есть, грубо говоря, ему в армии физподготовочку ставят на хороший уровень, а в клубе только тактическую составляющую прививают. Вот. Лишь к концу существования Советского Союза стали появляться подлинно профессиональные клубы со своими бюджетами, покупками игроков по официальным контрактам и прочее. Долгое время не было в советском футболе и легионеров. Ну, а зачем? Там столько республик и стран, они все в одной семье-то.
Да-да-да.
Это, конечно, обедняло рисунок игры, делало клубы менее конкурентоспособны на международной арене, но зато в чемпионатах Советского Союза выступало много способных талантов. Не без этого. Сборная на чемпионатах мира и Европы добивалась все-таки больших успехов. Ну, наш советский спорт, конечно же. Чем нынешние профессионалы-контрактники с высокими годовыми доходами. Это стоит отметить. До полуфинала чемпионата мира ни разу не доходили.
А сборная СССР там была?
Да. А уж выиграть чемпионат Европы и вовсе пока не светило. Зато любители триумфально смогли. Друзья, это шикарная была веха спорта. Впереди у нас прогноз погоды. Вернемся уже, поговорим про футбол Беларуси.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель плюс.
Продолжаем рассказывать вам, что же интересного у нас в мире футбола, в историческом плане, в Советском Союзе мы вам проговорили. Сейчас мы расскажем, что интересного на территории Беларуси. Напоминаем, что вайбер прямого эфира 29, код 34 11 34 8. Павел, что интересного?
Ну, да, мы очень часто говорим о белорусском футболе в рамках наших новостных передач. Как же у нас исторический футбол этот самый складывался, в этом эфире вам поведаем. На территории Беларуси первые шаги футбол сделал в начале 20 века в губернских и крупных уездных городах. Этому также способствовало некоторое оживление экономической жизни белорусских губерний в 1910-1914.
Сыграем на лавку? На шелк?
Может, не знаю, на что играли. Ведь до начала 20 века Беларусь представляла собой одну из отсталых окраин царской России. В целом, и вообще трудно сказать, что вот такая тенденция, когда коллективы в связи с индустриализацией в царской России могли бы сформироваться. Все-таки до 90% крестьянских вообще хозяйств было, если не больше. Поэтому, конечно, трудновато собрать коллектив. Отсутствие крупных промышленных предприятий, вот о чем я и говорю, учебных заведений, ну, незначительная концентрация рабочих. Вот оно и служило к тому, что не очень хорошо развивалось, но, тем не менее, слабое развитие физической культуры хоть и замедлила, но не уничтожила потенциал для появления футбола. Так вот, датой зарождения организационного и организованного футбола на территории нашей страны сегодня можно с полной уверенностью считать лето 1911 года, когда в различных печатных изданиях были опубликованы отчеты о матчах, сыгранных по правилам футбола. То есть полноценными составами 11 на 11 на подготовленных площадках с арбитром и в присутствии зрителей.
То есть если делать, то сразу масштабно, по-крупному и четенько.
Еще дольше присматриваться, да, делать выводы и сразу бах.
Ну а что тянуть, как говорится, с ошибками, с организациями, сразу красиво. Хотя на протяжении многих десятилетий все, кто так или иначе занимался вопросами истории возникновения белорусского футбола, включая, кстати говоря, и известных ученых нашей страны, придерживались другого мнения. За точку брался 1910 год, то есть на год раньше, чем официально. Основывались такие выводы лишь на воспоминаниях одного из первых отечественных футболистов, гомельчанина Всеволода Игнатьевича Кублицкого, очи которого были опубликованы в конце 50-х годов 20 века. Следуя воспоминаниям этого самого Кублицкого, пионером футбольного движения в Беларуси стал один из сильнейших футболистов Юга России Либман, который был служащим гомельского отделения Орловского банка. Либман приехал в Гомель из Киева, но даже сегодня узнать его имя и отчество оказалось проблематичным. Даже украинские коллеги не помогли нам с этим. То есть, опять же, гомельчане на страже всего. После Первой мировой войны, и гражданской соответственно, началось возрождение футбола в Беларуси. В 1922 году прошло первое неофициальное первенство БССР по футболу. А в 23-м году в Минске состоялся первый международный матч по футболу с командой Рабочего спортивного союза Франции. Победила, кстати говоря, местная команда, между прочим. В апреле 1927 года прошел первый официальный чемпионат БССР по футболу. Слушайте, а мы так хорошо шагали, двигались четенько, если можно такое слово применить. В следующем году впервые была сформирована сборная БССР, которая в период с 1928 по 1979 года приняла участие в футбольных первенствах всесоюзной спартакиады, первых и седьмых летних спартакиад народов Советского Союза, а также в ряде товарищеских матчей с национальными сборными других стран, других союзных сборных республик, спортивных объединений и тому подобное. До 1991 года белорусские клубы участвовали в различных лигах, чемпионатах СССР и за рубежом. Лучший результат – победа в чемпионате страны Минского «Динамо» в 1982 году. Не так уж и далеко.
Чемпионат Беларуси же по футболу. Официальное название по регламенту сезона 2013-го. Беларусьбанк – чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.
Вот. Это высший дивизион, между прочим.
Да, система футбольных лиг Беларуси. Проводится с 92 года. До 98 года назывался Первая лига, с 98-го Высшая лига.
Ну, потому что появилась первая и нужна была она.
Да, нужен кто-то еще, выше.
Да.
Старт сезона традиционно начинается после Суперкубка страны в начале марта. Ну, наиболее титулованные клубы в рамках нашей республики — это, как несложно догадаться, Борисовская БТ. 15 побед в чемпионате, 13 раз подряд при этом. Вот такой вот винстрикс поймали ребята. Ну или как, может лучше выразиться более корректно, заработали.
Заиграли, можно рассказать, да.
Ну и Минская «Динамо» 7 побед в чемпионате. В первые годы проведения чемпионата выигравшие его 5 раз подряд.
Тут вообще замечательно, но вот тому самому Батэ, да, вот последние 2 года особо не везет. Я так слегка окунусь в небольшой такой экскурс. В прошлом году уступили Гомелю с счетом 1-2 в финале Кубка. И Гомель стал чемпионом. Правда, потом Гомель уже в этом году уступил Шахтеру за Суперкубок в матче в Минске 1-0. А в этом году Батэ совсем уж плохо проиграла нынешнему обладателю Кубка Торпедо БелАЗ.
Можно хорошо проиграть?
Да, 1-2. Хороший результат. Хотя бы забил и борьба, а тут 0-2. И причем кому? Не самому именитому клубу Торпедо БелАЗ. Но самое интересное, что и в чемпионате эта самая Торпедо обыграла Борисовский БТ.
Криптонит для этих ребят?
Да. И вот если так посмотреть, вообще у нас структуру нашего сегодняшнего чемпионата Беларуси — высшая лига, первая лига, вторые лиги. Причем в каждой области, как говорится, своя областная, потом после этих областных у нас сито топ-16 клубов во всей Беларуси, где они будут разделены на 4 подгруппы, по 4 команды в каждом, там сыграют каждая с каждым, выйдут по 2 лучших в топ-8 и там уже разыграют 3 путевки. То есть, если так вот посмотреть, у нас движение футбольное прям хорошо развито, от слова совсем.
Движение, да, надеюсь, это движение приведет нас обратно к тем титулам на европейской футбольной арене, которые у нас были, кстати, благодаря в том числе и Батэ.
Да, если опять же окунуться в историю, в коем мы сегодня это и делаем, мы обыгрывали и Баварию у себя дома, и Ювентус, и лондонский Арсенал. Милости просим на нашу, как говорится, землю. Чего далеко ходить? Наш гомельский клуб, футбольный клуб Гомель, играл, между прочим, с Ливерпулем.
Да-да-да.
Вот, это я помню тот ажиотаж, когда Гомель, по-моему, в Лиге Европы, по-моему, я вот сейчас, сейчас я не вспомню точно, да, но сам факт того, что первые две игры там мы прошли легко, да, и на трибунах не было такого сильного ажиотажа, потому что не был стадион забит. Но как только сказали, что приедет Ливерпуль, в городе началось какое-то массовое помешательство, потому что я знаю очень много людей, которые дежурили под стенами гостиницы, где отдыхал этот ливерпульский клуб. А приехал он, по-моему, за день или за два до матча. И что самое интересное, там...
Долбили в барабаны.
Нет, наоборот, с уважением, все тихонько ждали, да. Но и на это отлично ответили футболисты Ливерпуля, потому что они за два часа до тренировки вышли, раздали всем автографы, со всеми сфотографировались. Обычно, знаешь, такие матчи не везут звезд. Везут второй, третий состав, который в априори все равно получается нет-нет, но сильнее, конкурентоспособнее. А тут был сам Стивен Джерард. Угу. Его как национального героя встречали. Вот, а когда еще и Ливерпуль вышел
на поле,
так там стадион... Продавались места, я вот помню прекрасно, в соцсетях место на матч в квартире на балконе, с которой видит этот самый стадион.
Белорусский маркетинг на местах. Да, беспощадный вообще... и не сказать, что бессмысленный.
Да ты просто представь, как это объединяло людей, когда ты пускаешь гостя, незнакомого, свой балкон.
Не, подожди, сдавали за денежку или просто писали, приходите смотреть со мною, закуска
к пенному.
К пенному.
И так было, между прочим. Но футбол в тот день просто объединил город Гомель. Даже несмотря на то, что не сильно хорошо сыграл футбольный клуб, это было уже не важно.
Уже был праздник.
Уже был. Что? После матча фанаты все шли обнявшись, потому что Ливерпуль, друзья, это было действительно прекрасное событие, или, как говорится, это надо было видеть.
Слава богу, что мы действительно стали свидетелем такого прекрасного события и записали его в аналы истории. Ну что ж, у нас очередной будет блок после паузы, наверное, многими любимый, где мы немножко посмеемся с вами, расскажем вам про всякие курьезные ситуации.
Аникин и Хромцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Напоминаем вам, что вайбер прямого эфира через код 29-34-11-34-8. Наши фамилии в эфире прозвучали. Да, это мы, да, мы на связи, да, мы в эфире. Артем, как ты думаешь, что общего между командой НБА и коробкой цветных карандашей?
Хороший вопрос, давай сразу ответ.
Белые бесполезны.
Нет, действительно, это так.
Как правило, белые бесполезны.
Да-да-да.
Хотя, наверное, и в коробке цветных карандашей нет-нет, но что-то подвести белым можно будет.
Ну так, чуть-чуть, да, друзья, сегодня у вас будет много. Но мы специально начали именно с баскетбола, чтобы перейти потом в футбол. Почему такая подводка? Чтобы вам немножко сразу поднять настроение и уйти опять же в... такой небольшой экспромт. А какого экспромта у нас сегодня будет? Друзья, сегодня мы поговорим про футбольных комментаторов.
Как-то мы уже касались тем оговорок или опечаток, скажем так, в заголовках каких-то спортивных репортажей и порталов новостных. Но это, в принципе, рядышком. А поэтому будет интересно, как всегда.
Не только поэтому, потому что, Павел, нет-нет, но мы с вами часто бываем на футболе именно в виде этих самых комментаторов.
Да, не только на футболе, к слову. Но давайте так, вы представите на секундочку, что вы являетесь действительно вот этим самым телезрителем или же радиослушателем, который вот просто на слух...
Воспринимает,
да, комментатора, который ведет матч. Итак, наверное, поехали.
Самым популярным и известным, конечно же, был Николай Озеров. Многие его заслушивались рассказами о время хоккейных, футбольных баталий, матчей. Если на льду начиналась драка и операторы перевозили камеры на болельщиков на стадионе, он всегда говорил одну фразу: «Извините, технические неполадки вне территории Советского Союза».
Что очень забавно, на самом деле. Ну, я думаю, что знаменитую фразу, которая закрепила его просто банальное имя в аналах истории, все знают. Про штангу, там какой-то гол и так далее.
Загуглите, поймете.
Да-да-да, кому-то нужно загуглить, но алды помнят.
Да-да-да. Его друг и ученик Николая Озерова Коте Махарадзе также нередко мог выдать просто перл во время игры. И вот, наверное, один из таких главных его достояний — это главный судья достал из трусов удаление. Тоже всем известный.
Как оно выглядело, интересно. Ну, а в 39-м году комментатор вел репортаж со стадиона в Сокольниках, сидя на дереве. В середине первого тайма Синявский сорвался с сучка и полетел вниз. Снова забравшись на дерево через 10 секунд после падения, он из себя
выдал
просто интересную такую фразу. Дорогие друзья, не переживайте, мы с вами, кажется, упали с дерева. Ну, правильно, когда ты все-таки ведешь репортаж, ты един с аудиторией, ты един со зрителем и хочешь просто передать все эмоции, которые получаешь со стадиона, до ушей и глаз слушателей.
А как тебе, Павел, такая фраза Владимира Маслаченко, известного советского и российского комментатора? Фанаты римского Лацио расположились за правыми от нас воротами. Их сразу можно отличить, они голубые.
Да. Звучит неплохо, но на самом деле, да, форма-то у Лацио — это голубые футболки, поэтому и фанаты, соответственно, одеваются. Если кто-то вдруг не знает.
Вот, смотри, из интересных таких фраз, да, был такой Владимир Перетурин, мастер спорта, тоже комментатор, и вот пару таких его перлов, позвольте, Павел, я вам зачитаю. Красные футболки и полосатые майки у наших сегодняшних игроков. Без шорт играем, но зато все равно два экземпляра формы присутствуют. Булатов хватается за голову. После такого промаха можно схватиться и за ногу, и за сердце, и за что-либо еще.
Да. Мяч попадает в рекламный щит какой-то компании. Щит трещит. Не компания трещит, компания жива.
Собрался, нашел слова. А как тебе такое? Три удара и 2,5 мяча в наших воротах. Не долетел или порвался?
Это в том же стиле, как красные футболки и полосатые майки у наших игроков.
Да-да-да.
Трусы забыли выдать.
Да, ну и, конечно же, счет 0-0, потому что игра еще не началась. Очень наблюдательный комментатор, между прочим.
А да, ну и...
К современникам?
Да, Константин Генич. А здесь была игра рукой. Но рука у арбитра Чакыра находилась в естественном положении. Игра рукой была, но попала в арбитра, подумаешь.
Лево срубает Куардадо. В голливудских фильмах бывает нечто подобное, когда поезд на полном ходу сбивает автомобиль.
Бускетс сейчас как человек, который зашел в ночной клуб. Направо посмотрел, налево посмотрел. Ну, условно поискал знакомых, покрутился. И в итоге совершил ошибку.
Напрашивается игра слов с названием команд в углу трансляции. ТОС-СКА. Очень так красиво подвел к матчу.
Тоска гремучая. Денис Казанский тоже отличался не один раз. Но это вот та атмосфера, когда ты работаешь себе в удовольствие.
Конечно. На самом деле.
Промес целует Джана в щечку. Ласково. За такой пас можно и поблагодарить.
В последних 6 играх дома Тоттенхэм не проигрывал, когда пропускал первым. А теперь и дом другой, и обои новые, и соседи поменялись.
Да, матч ЦСКА «Зенит». Александр Кокорин штрафной замер, как олень в свете фар.
Как красиво начало, какое точное подмечание. Плед. Очень важный атрибут весеннего футбола в России. Как тоненько, вот все это знают.
Хомич прыгнул для фотографии в журнале «Огонек».
Кстати говоря, есть вот такие, ты знаешь, это когда мяч далеко уходит за ворота, но прыгнуть-то надо.
Меня же фотографируют постоянно, будет действительно хорошая обложка.
Это да. Я вот оставлю вам интересный такой перл, Павел, а сам произнесу следующее. Если Тарханову дать команду манекенов, уже через месяц они будут уверенно держать мяч.
Это Михаил Поленов, кстати.
Да-да-да.
Вот так вот работал время от времени и вот эти самые перлы выдавал. В матче Черногория-Дания столкнулся, конечно, комментатор с интереснейшими фамилиями участников игры. Ну и вот получилось следующее.
Я вас верю, Павел.
Вешевич на Вешевич, Чересчурович за Воротович. То есть на них
увлекся
слишком, да, Вешевич на Вешевич, да.
Как тебе вот Роман Отружечкин на такие небольшие перлы? Подкат от Зайцева, не добавляющий ему славы. Есть подкаты, которые прям нет славы.
Ну да, можно красная такая, очень важная была после этого подката, и славу тебе добавили. Возможно, отрицательную, возможно, не очень позитивную. Передаю своему коллеге Масаковскому микрофон. Но хочется передать еще и зонтик. Кажется, накрапывает дождь.
Заботливые комментаторы друг о друге всегда стараются вот как-то вот помочь им.
Хочется зонтик передать, но не могу, потому что... Ну, прикинь, а я всю студию работаю, а ты вот там...
Да-да-да. Нужно быстро разыграть мяч. Нужно быстро бросить мальчику. А мальчика нужно, боже мой, еще и воспитать быстро. Вот умею находить тогда слог такой интересный.
Барселона Бетис.
Так.
С мячом Нарваес. У него какая-то интересная фамилия, как будто он нарывается. А имя Хуан, так как будто вообще ругательство в глотке застряло.
Семедо и Видаль на одном фланге. У Семедо второй номер, у Видаля 22 номер. А в сумме они напоминают, за сколько у Барселоны сперли Неймара.
Тут, я думаю, стоит какую-то вводную дополнительную сделать, потому что Денис Суарес выходит. Может, у болельщиков Барселоны возникнет дополнительный комфорт от того, что Суарес какой-никакой, но все-таки есть на поле.
Да, это отсылка к Луису Суаресу, знаменитому нападающему.
Который из этого клуба.
Да, ушел. Кстати, самое интересное, он перешел в Атлетико и выиграл сразу чемпионство с Атлетико. То есть, такой вот, прервав гегемонию Барселоны. Депортиво Реал зрячий отдавал. Это было настолько зрячь, что все разглядели. Можно было даже давать объявление в газете. Будет подача.
Явно там, конечно, подача закончилась явно неудачей. Нарушение правил, нет? Ну, судье виднее. Он, в конце концов, Гонсалес Гонсалес. У него 4 глаза, как и 2 фамилии.
Реал не купил Дехея. Но таких вратарей, как Дехея, не Дехея в мире, друзья. Опять же, перлы прекрасных комментаторов. Вот вам еще пару, Павел.
А то, что-то у нас какой-то комплиментарный получается репортаж. Давайте какую-нибудь гадость про Реал скажем.
Вот это, кстати говоря, интересно. Гризман и Корея обрезаны. Почему бы сейчас не подойти к воротам соперника?
Как много вы знаете о Гризмане и Каре, коллега.
Это в диалоге с Денисом Алхазовым Уткин упомянул. И, кстати говоря, все тот же Уткин. Есть ощущение, что Суарес в этом сезоне прибавил в весе. Это один из тех вопросов, в которых я большой профессионал.
Напоминаю, что Уткин 150 килограмм весу, поэтому действительно ему в этом вопросе можно довериться полностью.
Даже очень. И вот что же интересно, смотри, в какую мысль ушел комментатор. Бриллианты не растут, бриллианты находят. Это на самом деле большая футбольная дискуссия, где растут бриллианты. Растут на самом деле кораллы. Чуть позже мы вернемся и дополним эту странную мысль. Павел, давай последний и будем заканчивать.
Замечательный игрок Хави Эрнандес, у которого возникла ситуация, за момент в чемпионате фолов было меньше, чем желтых карточек. Потому что все эти желтые карточки он собрал языком. Такое вот в ходу язычество.
Да, друзья, это вот были Арникин Артем, Павел Храмцов. И напоследок, вот хотелось бы...
И знаменитые комментаторы.
Хотелось бы, может быть, с вами нам провести еще пару минуток, но... Просят поработать нас еще 1,5 минутки. Попросите футболистов побегать еще 1,5 тайма, друзья. Всем хороших впереди выходных. С вами были, опять же, Арникин Артем, Павел Храмцов. Увидимся и услышимся через неделю. Всем пока.
До скорых встреч.
Арникин и Храмцов. Не коротко о спорте. На радио Гомель+.